Добрый вечер. У Менску 22-я година на хвалях ночной свободы. С вами Алексей Знаткевич. Нашими гостями сегодня мають быть вызволенные политвязни Андрей Ким и Сергей Бурсюкевич. А так само мы погутарим с Валерием Фенюком, який у 1968 году был командиром одного из советских танков, что вошли в Чехословакию. Про 40 годов Валерий Фенюк приехал в чешское местечко Тын над Волтавой, где некогда был оккупантом. У нашем питанні жыхары Могилева скажут, про якою мове белорусские войски могут опынуться поза межами Беларуси. У передачі «Гукапіс» Александр Помідоров протягне оповід про гурт «Ляпіс Трубецкой», а у вибраним значної читанки сьогодні твори Адама Шостака. Усе гэта ды іншае після того, як ми розкажемо про основні новини дня. За подіями у світі сьогодні слухаць Юрій Дракахруст.
Добрий вечір. У Варшаве сегодня подписано погоднение помеж Злученными Штатами и Польшей об размещении на польской территории элементов американской супротиракетной обороны. Документ подписали дзярсакратар США Кандализа Райс и министр замежных справ Польши Радослав Сікорський. Россия заявила, что ее войски застанутся в буферной зоне вокруг Паўднёвай Осетии у Грузии столько, кольки Москва полечить потребным. Наместник начальника Генштаба России Анатолий Наговицын заявил, что у российских миротворцев есть мандат дзейнічаць так само в буферной зоне вокруг Абхазии. Президент России Дмитрий Медведев заявил вчера в телефонной размове с президентом Франции Николя Саркози, что большая частка российских войск будет выведена на территорию Паўднёвай Осетии в Россию до 22 жнивня. Парламент Абхазии звернулся сегодня до России с просьбой признать независимость республики. Наместник старшини Верхней Палаты Российского парламента заявил, что Совет Федерации изберется на надзвычайную сессию понеделок 25 жнивня, каб обмерковать признание независимости Абхазии и Паўднёвай Осетии. Турция дала сгоду на проход про проливы Босфор и Дарданеллы трех кораблев ВМФ США с гуманитарной допомогой для Грузии. Президент Саркози прибыл в Кабул и встретился с войскоўцамі, которые остались живыми после нападу талибов. 10 французских солдат были забиты, 21 был поранен в одном из самых тяжких сутыкнений помеж талибами и силами международной коалиции.
Дякую, Юрий. Юрий Дракахруст еще расскажет про подеи в свете прикладно про полгодины. А зараз Алена Тиханович с заглядом белорусских подеев.
Вышли на волю Сергей Парсюкевич и Андрей Ким. Абодва потрапілі ў зняволенне пасля ўдзелу ў мітынгах прадпрымальнікаў. Вызваленне палітвязняў першымі віталі дыпламатычныя прадстаўніцтвы ЗША і Францыі. Гаворыць маці Андрэя Кіма Таццяна.
Спасибо всем людям, кто за них болел, которые за них молились. Не только за него, а за всех троих. Благодаря только вот им и, конечно, США, Евросоюзу, особенно США. Я низкий поклон им всем материнский от того, что они добились, что освободили моего сына. И всей Беларуси, которые за него болели и молились.
Предприниматель Сергей Парсюкевич заявил, что будет добиваться своей реабилитации и собирается заниматься политикой. Сегодня ж упершиню сустрелся с журналистами и вызволенный ранее Александр Казулин, який заявил, что вертается до громадско-политичного життя, але с нулевой отзнаки.
Я буду участвовать в президентской кампании. Вопрос только в каком качестве.
Сулита конкуренция у борьбе за депутатские мандаты будет меньшей. У 6 округах выборы у парламент могут отбыться на безальтернативной основе. Сегодня у Варшаве дзяржсакратар США Кандаліза Райс и министр обороны Польши Радослав Сікорський подписали погоднение об размещении на польской территории частки американской системы супротиракетной обороны. На Олимпиаде у Пекине Оксана Мянькова завоевала золото у кидания молота, а Мурат Гайдаров – бронзу у вольной борьбе.
Алена Тиханович заглядом подею дня. І вось толькі што мы атрымалі інфармацыю, што супрацоўнікі міліцыі правялі ператрусы на кватэрах пінскіх актывістаў дэмакратычнага руху Вадзіма Макеева і Змітра Бадзевіча. Супрацоўнікі міліцыі прад'явілі сваякам ордэр на ператрус, але не патлумачылі прычыну сваіх дзеянняў, а таксама што менавіта яны хацелі знайсці ў гэтых кватэрах. Вы на хвалях свободы у Менску 22 гадзіны і 5 хвілінаў. Я нагадаю, што нашай перадачы вы можаце таксама знайсці ў інтэрнэце. Адрас свабода.орг. Сёння на волю выйшлі палітычныя вязні Андрэй Кім і Сергей Парсюкевіч. Андрэя Кіма былі асудзілі на 1,5 года зняволення за нібыта гвалт супраць міліцыянта, дзеянні падчас мітынгу прадпрымальнікаў у студзені, а Сергея Парсюкевіча паводле падобнага ж абвінавачвання асудзілі на 2,5 гады зняволення. І цяпер Андрэй Кім з намі на тэлефоннай сувязі. Андрэй, добры вечар. Андрэй, вы нас чуеце?
Так, добра чую.
Наше віншаванне з вызваленнем, ці было гэта для вас нечаканым?
Так, гэта было адносна нечакана, бо, в прынцыпе, канешне, калі я дазнаўся, што Александр Казульны вызвалілі, з'явілася вялікая надзея, але з кожным днём былі пэўныя цяжкасці, пэўныя правакацыі пачаліся, і я ўжо думаў, што могуць не толькі не вызваліць зараз у жніўні, а могуць яшчэ і дадаць якую-небудзь артыкул.
А вось вы говорите про провокации. Вы могли бы сказать, что там спробовали супраць вас рабіць?
Ну, пакуль асабліва так у падрабязнасці не буду ўдавацца, бо буду думаць, што казаць, а што не. Але, ну, розныя. І правакавалі і на бойку, і спрабавалі падкінуць розныя рэчы. І былі просто незразумеласці, просто стваралася такая напружная атмасфера. Я не ведаю, для чаго гэта рабілася, кім гэта рабілася. Але было такое адчуванне, што можа здарыцца нешта благое. Дзякуй Богу, усё абышлося.
І вось нам толькі што паведамілі, што з намі на сувязі таксама і Сергей Парсюкевіч, які цяпер у дарозе дадому. Сергей, вы нас чуеце?
Да, слушаю.
Наше віншаванне таксама з вызваленнем, а тое ж самае пытанне, наколькі для вас нечакана гэта было, ці вы таксама, даведаўшыся пра Казуліна, ўжо чакалі вызвалення?
Ну да, я где-то в воскресенье с утра узнал, что Казулина отпустили. В принципе, ну, с моей точки зрения, было понятно, что нас с Кимом тоже навряд ли держать будут в этой ситуации. Видимо, господину Лукашенко однозначно необходимо просто, чтобы парламентские выборы были признаны Европой и Соединенными Штатами. Поэтому я решил, что, скорее всего, меня отпустят. Ну, в принципе, никаких особых провокаций не было. В принципе, было все тихо и спокойно. Но и никто не говорил, что отпустят. Об этом я узнал буквально вот сегодня уже после обеда.
Сергей, а что было для вас самым тяжким подчас этого зняволення?
Ну, в принципе, то, что все это происходило, ну, что называется, по беспределу. Я никакого преступления не совершал, однако оказался в тюрьме. Это моральный крест, прежде всего. Ну, в основном это. Там бытовые всякие вопросы, это, конечно, уже второго-третьего плана.
И такое же самое...
Ну и время уходит. Время сейчас дорого. Надо работать, а приходилось заниматься тем, что сидишь в тюрьме. Это однозначно неправильно.
И такое же самое питание Андрею Киму. Андрей, а для вас что было самое тяжкое в этот час?
Ну, самым тяжким было тое, што атрымліваючы газеты, атрымліваў лісты ад сваіх знаёмых, дзе яны казалі, што адбываецца, самае цяжкае было адчуванне, што я нічога не магу зрабіць, што я мушу сядзець у турме, хаця на волі я б, канешне, дзейнічаў, і была вельмі вялікая прага да дзеяння. Проста на самае ж вось гэта тое, што мяне трымалі на ланцуге, так? Гэта было цяжэй за ўсё. Остатнее все не имело абсолютно никакой розницы. Навод боль скажу, что для меня то, что меня посадили без причин, так, то, что меня посадили за то, чего я не робил, это было навод лепш. Бо я не отчувал никакой вины, и тому я имел вось это изневоление, я просто Божью волю и доверялся ему.
Вы сказали про немагчымасць дзеянняў. А што цяпер вы збіраецеся рабіць найбліжэйшым часам? Якія ў вас планы?
Ну, шмат планаў, насамрэч. Шмат планаў рознага кшталту, але самае галоўнае, што зараз я мушу быць больш актыўным, як быў раней. І мая мэта не змянілася. Я жадаю, каб проста краіна наша, Беларусь, стала хрысціянскай цалкам на ўсе 100%, так, яна стала цераз гэта шчаслівая, але я лічу, што так як я не святар, то мая мэта ў тым, каб, як сказана ў Біблії, выкрываць зло, так, не молчать, а выкрывать его, и працевать над тем, чтобы его было меньше. И тому я буду працевать и надалее это на керунку, ну, как могу.
Сергею Парсюкевичу питание. Сергей, вы сказали, что собираетесь пойти в политику, бо предпринимательская деятельность уже не сможете робить теперь в теперешних умовах. А и так само сказали, что, видать, вас вызвали в связи с этими выборами у Палату представников. Как вы лечите, мая сенс удельничать неяк в этих выборах, мая сенс удельничать в этой выборчей кампании?
Ну, я думаю, что однозначно стоит. Выборы – это повод для того, чтобы пойти в народ и поговорить, рассказать правду. Ну, я считаю, что оппонентам сегодняшнего власти не хватает именно этого общения с народом. Это прежде всего. Выборы – это повод, чтобы этот недостаток устранить. Однозначно им нужно воспользоваться. Ну, а там посмотрим. Все-таки какие-то подвижки вроде бы происходят. Даст Бог, что-нибудь сдвинется с мертвой точки. Может быть, что-нибудь и получится. Хотя, честно говоря, с трудом верится. Но я так думаю, что то, что сейчас происходит в стране, вечно однозначно быть не может. Ни сегодня, ни завтра, значит, через год однозначно, или там через два, действительно пойдут какие-то позитивы в нашей жизни. Мы на это будем работать. После того, как я побывал в тюрьме, ну, сами понимаете, когда уже таким образом тебя власть отметила, отступать однозначно никак не получится. Я, в принципе, и раньше, естественно, не собирался отступать, но теперь эта борьба будет гораздо жестче.
А покуль бы были узняволены, насколько можно было отримывать информацию с воли, насколько добро и шли до вас там газеты, насколько вам дозволяли глядеть телебачение, слухать радио, мачима?
Ну, телевизор можно было посмотреть без особо больших проблем. Газеты официально, конечно, доходили с трудом. Ну, эти вопросы в зоне решаются, тут проблем особо больших нету. У меня были там уже друзья, знакомые. Не так, так, так. Пресса все равно по-любому поступала, и тут проблем не было. Практически все газеты, которые у нас в стране выходят, ну, я имею в виду, в том числе оппозиционные или какие-то независимые, они у меня были.
И такое же питание Андрею Киму. Андрей, а для вас, насколько были каналы информации из воли открытые, насколько можно было отримывать?
Достатково нормально. Достатково нормально. За этим проблем не было. Ну, пораз-пораз кистелист не проходил, вертался. Да, адрес... але это не являлось проблемой. Наоборот, чем больше доведывался информации, тем больше как раз-таки прогодейничать, она вось угоняла таких смуток. Бо нельзя было.
Скажите, Андрей, вы сегодня сказали нашему корреспонденту, что гутарили там с людьми узняволенные, что прикладно 70%, на вашу думку, сядят абсолютно без вины, и что это такая вот гвалтовная репрессивная машина, якая с советского часа еще засталася, и людей безвинных саджают. На вашу думку, что могут те люди, якія на воле, зрабіць, каб дапамагчы гэтым людям безвинно осудженным?
Для того... каб гэтым людзям дапамагчы, трэба працаваць і трэба мяняць саму сістэму. Гэта тое, на што вось я буду працаваць менавіта. Справа ў тым, што яшчэ з савецкіх часоў, я вось як недавучыўся гісторык, гэта вельмі добра чытаў у разумных кніжках і размаўляў з людзьмі. Справа ў тым, што гэта сістэма, яна пабудавана на гвалце, яна пабудавана на вось такой вось каруселі. То бок, спачатку сядзяць адны людзі, потым сядзяць тыя, хто іх пасадзіў, потым сядзяць тыя, хто пасадзіў тых, і так да бясконцасці. І гэтая сістэма, яна ухваляе беззаконне, яна ухваляе гвалт. І просто насамрэч, каб гэтыя людзі выйшлі, і каб яны перасталі баяцца, што іх пасадзяць другога разу, трэба мяняць саму сістэму. Трэба мяняць саму сістэму, трэба мяняць падмурак гэтай сістэмы. Пакуль што, напрыклад, тым жа людзям, якія там сядзяць, я даваў па, ну, як я мог, юрыдычную кансультацыю і раю насамрэч усім, хто вызваліцца з'язджаюць з краіны. Бо я лічу, што зараз людзі, якія не маюць любві да краіны, не маюць якіх-небудзь такіх сапраўды сур'ёзных прычын, каб здесь застацца, лепшым з'ехаць. Бо я ўбачыў, што любы чалавек ад спецназаўца да мапаўца, да выдатных бізнесоўцаў, да самых высокіх людзей, яны не маюць абсалютна ніякай абароны тут, яны могуць сесці так же, як сядзяць зараз тыя людзі у Бабруйску. Кадва, я думаю, што Сергей, мы з ім сядзелі ў адной камеры ў СІЗО. Я рад знову чуць яго голас, што ён таксама бачыў гэта, як і я, і той самы робіцца на Кальварыйскай, у Менскай калоніі.
Сергей, вы чулі, што Андрэй гаворыць, ці пагодзіцеся вы з гэтым?
Ну, однозначно, конечно, я полностью поддерживаю эту точку зрения. Значит, кроме всего, я хотел бы добавить. Дело в том, что во всех исправительных учреждениях, ну или там взять, к примеру, те же самые СИЗО, там однозначно нарушается то даже законодательство, которое есть на сегодняшний момент в Республике Беларусь. То есть как минимум задержанные и арестованные, и осужденные, они имеют право на вежливое и тактичное обращение и на уважительное отношение к себе. Этого однозначно нет. То есть первое, что делается с человеком, который попал в места лишения свободы, его стараются унизить, оскорбить, сломать ему волю, ну и все остальное. Вплоть до действительно физических каких-то издевательств люди терпят. Это происходит сплошь и рядом. Практически постоянно и везде. Во всей специальной системе. Вот. При этом, при всем, с точки зрения законодательства, за такую подобную деятельность, сотрудники, которые этим же сейчас занимаются, они должны подвергаться уголовной ответственности. Но этого нету, на это закрываются глаза.
Сергей, вы сами были милиционером.
Та же самая прокуратура, которая должна с этим бороться, они практически дают указания, насколько я понимаю, этим заниматься.
Сергей, вы были сами в милиции служили. Вот для вас, насколько это было нешаканым, что такая система, что порушаются законы, что так ставятся до зняволенных? Ти было это для вас нешаканым? Ти вы это звонку назирали ранее?
Я понял вопрос. Это было полностью неожиданным. Дело в том, что, ну, не знаю, может быть, я особо не сталкивался с тюрьмами и с колониями, не приходилось мне по роду деятельности туда, скажем так, особо наведываться. Вот. Но моего личного опыта не хватало для того, чтобы, скажем так, в то время открыть глаза. Может быть, тогда было немножко все по-другому. Может быть. Ну, насколько я знаю, в принципе, определенные подвижки вот в сторону ухудшения отношения с осужденными и с теми, ну, задержанными, наступили именно в последнее время, в том числе. Хотя официально говорится как раз о другом.
Я нагадаю, з нами на сувязі палітычныя вязні Андрэй Кім і Сергей Парсюкевіч. Сёння яны выйшлі на волю, і мы працягнем гэтую гутарку літаральна праз хвіліну, але спярша нумар нашага тэлефона 266-39-52. Можна тэлефанаваць любы час, 24 гадзіны на суткі, уключаны аўтаадказнік, і можаце тэлефанаваць у гэты час, выказвайцеся на конт падзеяў у Беларусі і свеце і нашых перадачаў.
Анатолій, Жэрдзеў, Гомель. Прежде чем говорить о том, что произошло в Грузии, я хочу напомнить служителям свободы немножко из истории. В 20 веке Российская империя под названием СССР трижды нападала на маленькую Финляндию. Первый раз в 18 году, второй раз в 1939 и третий раз в 43 году. За эти три нападения было убито советских солдат около 500 000. Сколько их искалечено, этих данных я не знаю. Так вот эти 500 000 жен, детей, матерей, которые плакали, им наплевать этим политикам, которые за кремлевской стеной оградились от своего народа. И я вижу, что эта политика подлая, трусливая продолжается.
Звонки на свободу.
Очень рад, что зачитали мое письмо.
Не могу я терпеть несправедливости. Им наплевать на пустые кастрюли народа.
Я хотела бы, каб нами кіраваў іншы чалавек з іншай палітыкай.
Вашы водгукі на падзеі.
Адказы на вашы пытанні
на вашым радыё.
Тэлефон у Менску 266 39 52.
266 39 52.
У Менску цяпер 22 гадзіны 20 хвілін. Я яшчэ нагадаю, што хвілін праз 10 нашым госцем будзе Валерый Фенюк, які ў 68-м годзе быў камандзірам аднаго з савецкіх танкаў, што ўвайшлі ў Чэхаславакію. Праз 40 гадоў Валерый Фенюк прыехаў у чэшскае мястэчка Тын над Вултавай, дзе некалі стаяў ягоны танк. А з намі на сувязі па-ранейшаму палітычныя вязні Андрэй Кім і Сяргей Парсюкевіч, якія сёння выйшлі на волю. Пытанне да Андрэя Кіма, пасля я тое ж самае пытанне задам і Сяргею Парсюкевічу. Андрэй, супраць вас на судзе сведчылі людзі, і вы, я наколькі разумею, лічыце, што гэта былі хлуслівыя сведчанні. Вось на вашую думку, тыя людзі, якія цяпер удзельнічаюць у судовых працэсах, тыя міліцыянты, якія даюць хлуслівыя паказанні, ці трэба ў будучым, калі зменіцца ўлада, каб гэтыя людзі неслі нейкую адказнасць?
Ну, Біблія кажа, што ўсім трэба дараваць. Я таксама так лічу, але ёсць пэўная розніца паміж дараваць і забываць. Ніколі нельга забываць беззаконня мінулага, нельга забываць курапаты, нельга забываць тое, што зараз робіцца, так? Каб потым не паўтарылася тое самае. І таму тыя людзі, якія робяць зараз беззаконні, яны безумоўна мусяць несці адказнасць. Як мінімум адказнасць за лоснасцю, гэта самы мінімум.
І тое ж пытанне да Сергія Парсюкевіча. Сергій, як вы лічыце?
Ну, я па гэтаму поводу хачу сказаць следующее. Люди, которые участвуют в этих процессах, дают ложные показания, фальсифицируют уголовные дела, фальсифицируют доказательства по уголовным делам. Также проводят в суде разбирательства, видя, что человек невиновен, но при этом назначая ему срок, причем зачастую очень даже немалый, они совершают действия, которые однозначно квалифицируются уголовным кодексом. Там есть масса статей, я не хочу сейчас их все перечислять, которые они нарушают. И за эти действия однозначно наступает уголовная ответственность, даже по нашему теперешнему законодательству. Я не думаю, что если поменяется ситуация в стране, то в этом направлении будут какие-то подвижки по поводу изменения законодательства. То есть эти люди будут просто привлечены к уголовной ответственности. И все. По законодательству. Больше тут ничего с ними делать не нужно. Я хотел бы, чтобы они это знали на данный момент.
Вы на хвалях ночной свободы, и с нами на сувязи были политвязни Андрей Ким и Сергей Парсюкевич. Андрей, скажите, пожалуйста, а что вам наибольше допомагало в изняволении, что вам допомагало перенести вот этот час в изняволении? Я чул, что у вас там была великая библиотека, что вы вельми шмат книжек везете. Стурмы.
Так. Самое великое богатство, это, якое там здобыл, конечно, книги и люди. Найбольш за все мне допомагала вера, мне допомагал Бог. И просто духовно, когда я замолился, и физично. Бо есть такие свечения, вот так эту матитку, таких чудов Божих, что это саправды мою веру вельми умацавало. Отбывалось то, что... Ну, может быть, інші б сказав, що це немагчимо. Але це перше. Друге, звісно, підтримка сябров. Ті листи, які написали, бо коли у мене був день народження, я сидів у тюрмі ще тільки місяць, самий найтяжчий час був. Прийшло десь біля 300 листів з віншуваннями з днем народження. Було вельми приємно, це вельми підтримувало. Переписки з сябрами... І ті люди, які там є. Бо насамрэч я перестав відчувати себе жертвою, так, ахвярой. Я перестав відчувати себе ахвярой, бо я бачу людей, які була потрібна допомога ще більше мені. Бо я виходив саме велике про півтори роки, а гэтым людям треба сидіти ще 8-10 років. І у їх і стан здоров'я... І справи на волі значно-значно гірші, ніж у мене. И эти люди, шмат из них, это вельми добрые люди. Там есть чудовные просто люди, и хотелось им как-нибудь помочь. И вот именно это так само вельми подтримливало. Именно ожидание помочь иншему.
И то же самое питание Сергею Просюкевичу. Сергей, что вам помогало наибольше?
Ну, естественно, прежде всего, это отношение людей как с воле. Мне тоже достаточно много писали писем, старались люди поддержать, как и морально, так в принципе, в том числе даже и материальная поддержка была определенная, и моя лично, и для моей семьи, потому что там тоже, естественно, были финансовые проблемы. Ну и поддержка людей, с которыми я, что называется, отбывал наказание, если это можно так назвать. Вот. Ну, люди очень хорошо в зоне, в этих самых следственных изоляторах, по крайней мере, ко мне однозначно очень хорошо относились. Старались всегда поддержать и помочь. Вот. Свое времяпровождение я, в принципе, старался оценивать как временную командировку с целью посмотреть жизнь с другой стороны проволоки. Хотя, в принципе, я считаю, что нашу Беларусь это можно характеризовать как единой зоной, обнесенной общим забором с колючей проволокой. Разница, в принципе, по большому счету, жизни на зоне, например, в исправительной колонии и здесь на воле, она не такая уже и большая.
Дякую вам великий.
А так я посмотрел жизнь оттуда, вот, набрался опыта. У меня, в принципе, было время подумать и принять определенные решения. Теперь, ну, как мне, по крайней мере, кажется, я знаю, что нужно сделать для того, чтобы как-то выйти из положения, в которое попала наша страна, наша родина.
Дякую великий, Сергей, дякую великий, Андрей. С нами на связи политвязни Андрей Ким и Сергей Просюкевич. Счастливо вам.
Спасибо, удачи.
До свидания.
Вы на хвалях ночной свободы. У Менску теперь 22 годины, амаль 27 хвилин. И на чарзе наша музычная передача.
История и сучасность незалежной белорусской музыки.
5 разов на тыдень.
Зранку и увечары.
У передачи Александра Помидорова.
Гукапіс.
Вітаю ізноў, шановные. На тыдні разглядаем мы гурт «Ляпіс Трубецкі». Протягнем. После фестиваля в оборону музычных меньшинств, в этой самой меньшинстве стали набирать популярности, да славы разного гатунку. Менавіта с того часу стали себе дома и тыжные радюбели, и наши герои на тыдні. Але до профессийных занятков музыкой было еще довольно далеко. Это все ж таки было хобби. Не глядя на то, что запись концерту разыходился по рукам с шалеными хуткостями от шельцов группы, не кажучи про фронтмена, стали познавать да кликать у компании. Михалок, принамсі, хутко увайшов в одну інтелектуальну суполку доволі відомих менських культових особов. Досвід відкритої свідомості, що сповідала гэта група людей, стався вельми корисним. До конца 93-го, початку 94-го года группа вела нерегулярный лад життя, фактично збираючися только перед концертами. Их было хоть и не шмат. Запрошали у іншие города, поступово Ляпіс Трубецкі почали экспериментовать со стилями, первым из яких стал регги. Познались с нешматликими музыками, что на початку 90-х грали в Беларуси такую музыку. Некольки концертов отыграли разом с витебской командой «Мама дала банку», досить анархичным коллективом. Практика совместного джема на сцене привела до того, что с мамы хутка вокалист да гитарист Александр Ролов перейшел другим вокалистом у Ляпіс Трубецкі, а ягоная группа развалилась. Ролов принес свежую плынь у музыку группы, а так само несколько песен на польской мове, альбо с ее уживанием. Прикладно тады ж однокашник Сергея Михалка Евген Калмыков, что робил администратором у молодежном клубе МТЗ, пропоновал группе выступить на вечерине. Выником стало тое, что Михалок и Ролов в якости дуэту выступили несколько разов на сцене клубу под назвой «Пиво и сосиски тлустого мо», а после первого же выступа там же ж группы в полном складе, Калмыков зрозумел, что то, чем он хочет надалее займаться, это займаться справами этой группы. Тем же часом Михалок с сябрами створил вольный театр «Бамбуки». Назва перекладывается просто. Это аббревиатура Университета культуры и Академии мастерства. Бо в склад трупы выходили миновито студенты, те былые студенты гэтых установаў. Шмат пастановак было зграна пад акампанемент Ляпіс Трубецкі. У новым клубе Адзіс-Абеба былі ўжо проста клубныя дні, калі спярша і быў спектакль, а другім аддзяленнем выступала група. Папулярнасць у альтэрнатыўных колах пачала зашкальваць. І тут Ляпісам Трубецкім зацікавіліся людзі з грашыма.
Прошу, пані, дазваленне без пінёзаў перадаленне.
А, так, так, так! Цыпані зна, цыпані в'є, як швёнты Адам гра на саксафону.
А пані Ева, песёнкі спева, і всі не інде вельмі гарна.
Да завтра менш за паўтары гадзіны на хвалях начной свабоды з вамі надалей Алексей Знаткевіч. У наступную паўгадзіну мы яшчэ пагутарым з Валерыем Фінюком, які ў 1968 годзе быў камандзірам аднаго з савецкіх танкаў, што ўвайшлі ў Чэхаславакію. Пра 40 гадоў Валерый Фінюк прыехаў у чэшскае мястэчка Тын над Валтавай, дзе некалі быў акупантам. А ў нашым апытанні жыхары Магілёва скажуць, пры якой умове беларускія войскі могуць апынуцца па-за межамі Беларусі.
Очень серьезно должна быть ситуация. Что-то страшное, самое страшное, когда всем плохо.
Как миротворческие силы, то да, это уже помощь другому государству. Во все века это приветствовалось.
У выбраным з начной чытанкі сёння творы Адама Шостака, а пасля 23 гадзіны агляд вашых лістоў у перадачы «Паштовая скрынка 111», падарожжа ў вёску Малны Гівялейскага раёну, у экспертызе свабоды пра палітычныя перспектывы Аляксандра Казуліна разважаюць журналіст Вадзім Казначэяў і галоўны рэдактар інтэрнэт-газеты «Салідарнасць» Аляксандр Старыкевіч, а таксама прагучыць запіс онлайн-канферэнцыі са старшынём прэзідыуму рады ў пытаннях знешняй абароннай палітыкі Расійскай Федэрацыі Сергеем Карагановым. Ну, найперш нагадаем, што сёння адбылося ў Беларусі і свеце, і я перадаю мікрафон Юры Даркахрусту.
У Мінску 22:32. На пачатку галоўныя падзеі дня ў Беларусі. Выйшлі на волю Сергей Парсюкевіч і Андрэй Кім, а абодва патрапілі ў турму пасля ўдзелу ў мітынгах прадпрымальнікаў. Сёння жыў упершыню сустрэўся з журналістамі, вызвалены раней Аляксандр Казулін, які заявіў, што вяртаецца да грамадска-палітычнага жыцця, але з нулявой адзнакі. Сёлета канкурэнцыя ў барацьбе за дэпутацкія мандаты ў палату прадстаўнікоў будзе меншай. Прынамсі ў 6 акругах выбары дэпутата палаты пройдуць без альтэрнатывы. Пра гэта паведаміў сакратар Центр Выбаркаму Мікалай Лазавік. Ну і нарэшце на пекінскай алімпіядзе беларуска Аксана Мянькова выграла залаты медаль у кіданні молата, а ў вольным дужыні атлет з Беларусі Мурат Гайдараў выграў бронзавы медаль. А зараз да міжнародных навінаў. У Варшаве сёння падпісана пагадненне паміж злучанымі штатамі і Польшай аб размяшчэнні на польскай тэрыторыі элементаў амерыканскай сістэмы супрацьракетнай абароны. Дакумент падпісалі дзяржсакратар ЗША Кандаліза Райс і міністр замежных спраў Польшы Радаслаў Сікорскі. Расія заявіла, што яе войскі застануцца ў буфернай зоне вакол паўднёвай Асетыі ў Грузіі столькі, колькі Масква палічыць патрэбным. Намеснік Нацгенштабу Расіі Анатоль Нагавіцын заявіў, што ў расійскіх міратворцаў ёсць мандат дзейнічаць таксама ў буфернай зоне вакол Абхазіі. Прэзідэнт Расіі Дмітрий Мядзведзеў заявіў учора ў тэлефоннай размове з прэзідэнтам Францыі Нікаля Сарказі, што большая частка расійскіх войскаў будзе выведзеная на тэрыторыю паўднёвай Асеты і ў Расію да 22 жніўня. Турцыя дала згоду на праход праз пралівы Басфор і Дарданелы трох караблёў ВМФ ЗША з гуманітарнай дапамогай для Грузіі. У аэрапорце Мадриду самалёт іспанскай авіякампаніі Spanair пры ўзлёце сышоў з паласы і загарэўся. Паводле афіцыйных прадстаўнікоў загінулі 148 чалавек. Живых засталіся 26 чалавек, многія з іх параненыя.
Біж дому Іване, чекає Наташа. Біж дому Іване, тады те голки не милуюю. Біж дому Іване, чекає Наташа. Біж дому, Іване, а уж се не вратцей.
Гучить пісня Яроміра Вомачки «Бяжи додому, Іван». «Бяжи додому, Іван, бо тебе тут не кохають дзявчати, не вертайся ніколи сюди». Такую пісню Яромір Вомачка написав у 68-му годі, коли совєтські війська війшли у Чехословакію. У ноч з 20 на 21 жнівня, ровно 40 років тому, войскі Варшавской домовы окуповали Чехословакию. Гэтак по сценарию Кремля повинна была скончиться спроба так званой реформы социализму «Праская весна». Это гуки стрелов у Празе. Один из наших сегодняшних гостей, Валерий Фенюк, у тыя дні ровно 40 годов тому, и он был командиром танку, экипаж танку, яким командовал Валерий Фенюк, увайшоў у Чехословакию, и позднее занял позиции у чешском городе Тын над Волтавой. С этой славутой чешской раки, якая протекая праз город, танкисты першим часом и брали ваду, тягали ее у прытимках, у беклашках, бо им не дозволяли мясцовые жыхары брать ваду, и все бачные с берега ориентиры у городе были занесены в так званую карточку огня. Першим ориентиром был мост, а сёмым апошнім костёл. И часто они ходили замазывать на стенах антисоветские лозунги. Один из них «Прага наша, Москва ваша» написал на огороджі костёла у той час 19-годовый юнак Карл Гаек. А сёння Карл Гаек — это староста городу Тына над Волтавой. И калі он праз радыё «Свабода» даведаўся пра беларускага танкіста, дык вырашыў запрасіць яго ў гэтыя жнівеньскія дні ў свой горад, і пры гэтым у Тыня развесілі ўлёткі з фатаграфіяй Валерыя Фенюка ў форме танкіста і з надпісам «Яго шукаюць». Што адбылося далей і як сустрэлі былога танкіста ў чэшскім мястэчку, вы можаце пабачыць і прачытаць на нашым сайце svoboda.org, а Валерый Фенюк цяпер з намі на тэлефоннай сувязі з Баранавічаў. Добры вечар.
Добры вечар.
Спадар Фенюк, ровно 40 годов тому, коли вы на танку уезжали в Чехословакию, вы что тогда про это думали? Что едете вызволять эту Украину от капиталистов, оказывать допомогу братнему народу, или что-то иншее?
Я думал, что помогать. Мы думали, что мы помогаем братскому народу. Не, что их там социализм сдарился. Так мы ехали помогать им.
И что вам наибольше запомнилось из этих первых дзён? Что у вас наибольше уразило от этой Чехословакии?
Ну, что уразило? Я николи нигде не был, ни за якой границы. Так, конечно, меня уразило там. Ну, и города их такие пригожие. Все дороги, города. Ну, уразило было. Нет. Разглядав усе, што можна. Ну і людзі вразілі. Вразілі людзі, што нас не вельмі не там чакалі. Аказваецца, мы та ім ішлі дапамагаць, а яны супраць нас там кідалі на нас улёткі розныя, там кідалі на танкі, што папала. Ну я зразумеў тады, што не вельмі нас не чакалі там.
І якая была ваша реакция? Вы поміж собой с вашими подначаленными про это размовляли и позбегали таких размовов тогда?
Ну, не, в первые часы, первые дни мы вот, ровно вот про полгодины будет ровно 40 годов, как мы пошли. Мы в 23 годины выступили с Польши, ровно 23 годины было, и мы поехали. Ну, 40 годов тому. Ну, не говорите, нам не было коли в первые дни. Команда вперед и пошел. Мы за сутки всю Чехословакию прошли. Дошли до Бенішева. За сутки в Бенішеве были. Ровно на другий день такой порой вот мы уже были в Бенішеве. Так что там размовлять не было коли. Было вельми складано, это танк вести, знаете, не по асфальту мы нигде не ездили, по бруку, по дорогах все, по лесах, по полигонах, и он там слухался добро танка, тут и он, ну, треба было умение, але с тягом часу трохи уже отрималося. Вот такие.
Калі вы былі ў тыне над Алтавай, вы дагэтуль былі захавалі гэтую картачку агня, і там былі 7 арыенціраў, якія вы павінны былі знішчыць, калі быў бы загад. І першы быў мост, а 7-й апошні касцёл. Вы былі гатовыя выканаць гэты загад тады вось у любы момант?
Ну, так загад. Салдат павінен выконаць загад. Нам далі арыенціры, кожнаму далі арыенціры, кожнаму танку. Але, ну, загад, ну, павінны былі выконваць. Ну, я конечно, думаў, што да гэтага не дойдзе, правда, яно і не дашло. Не дашло. Мы там, асабіста я, у якім часці, якою служыў, то мы ні аднаго выстрала нідзе не зрабілі. Это могуць пацвердзіць і жыхары ты над Алтавай. Без аднаго выстрала. Ну, народ такі, будзем гаварыць па-беларускі рахманы, Чехі, яны не вельмі там супрацьстаялі. Вот только с пачатку там у Ліберцы як-то, а потым не вельмі там. Мабыць, яны прывыклі здавацца ўсім, хто на кім ішоў. Немцы, рускія. Ну, не вельмі. Наши беларусы болей патриотычныя, я так лічу.
Вось вас запрасілі якраз у гэтае мястэчка, ты над Алтавай, і вы туды з'ездзілі ў гэтыя дні. Як вас там сустрэлі? Праз 40 гадоў.
Ну, сустрэлі добра, добра. Я ўражаны. Я не баяўся, што думаю, можа, як па-другому будуць, як к акупанту, якому адносяцца. Не, вельмі добра. Я ўражаны гэтай сустрэчай. Стараста такі, ну, добры чалавек. І людзі добрыя, добрыя мяне там віталіся і абнімаліся, фатаграфаваліся мы там з людзьмі. Ну, ніякай добрыя людзі. Мне вельмі спадабаліся людзі там.
А вось якраз гэты стараста быў адзін з тых, хто пісаў на сценах антысавецкія лозунгі, і вам пасля даводзілася гэтыя лозунгі, я так разумею, замазваць, так?
Ну, да, мы пазнаёміліся з ім, да, ён якраз у той час, ён такі равеснік мой, на адзін год маладзей за мяне. Ну, ён тады, да, ён гаварыў, што пісаў тады это ўсё. Пісаў, фатаграфаваў там, фатаграфіі ў него ж некія ёсць там. Калі мы ўступалі от ты над Алтавай. Ну, на мясцовым узроўні быў патрыётам, так я лічу, ён.
Я нагадаю, з намі на сувязі Валерій Фінюк. 40 гадоў таму, роўна 40 гадоў таму, войскі варшаўскай дамовы ўвайшлі ў Чэхаславакію, і Валерій Фінюк быў камандзірам аднаго з танкаў, якія ўвайшлі ў гэтую краіну. І мы яшчэ крыху пагутарым пасля апытання. Спадар Валерій, паслухайце гэта апытання. Наш карэспандэнт запытаўся ў Магілёве, у людзей на вуліцах, пра якую мове беларускія войскі могуць апынуцца па-за межамі Беларусі.
Только миротворческие миссии какие-то, но ни в коем случае никакие военные действия. Считаю, что и вообще сейчас все решается политическим путем.
Это очень серьезно должна быть ситуация. Во-первых, наверное, угроза нашему государству. Во-вторых, даже что-то страшное, самое страшное, когда всем плохо.
Как миротворческие силы, то да, это уже помощь другому государству. Во все века это приветствовалось только, в другом случае нет.
Только при таких умовах, коли потребна наша допомога, например, Северной Осетии. Бо я лечу, что мы и Россия одно целое. На такое я бы сама пошла туда, на ту войну.
Зачем за границу воевать? Миротворчие, да, можно. Американцам не стоит помогать. Русским вот, да, американцам не стоит.
Наверное, ни при каких. Каждый должен решить свои проблемы сам попробовать, а уже потом как-то куда-то лезть. Это я бы не пошла.
Ни при каких. На ваш совет отреба. Треба войска как обороняться самим, а не как удельничать в неких там захопных операциях.
Русская армия, она должна защищать свою родину, свое государство, своего президента, свой народ. А в остальных других случаях она не должна уходить за пределы границы Республики Беларусь.
Ну, угроза, наверное, независимости. Каждое государство должно иметь свои взгляды на внешнюю политику.
Но если только с дружественными странами, там, может быть, Россию защитить.
Я не думаю, что еще может существовать такое понятие, как интернациональный долг, потому что мы, в принципе, независимое государство. Только в случае агрессии со стороны другой державы в отношении непосредственно Беларуси.
Вось такія меркаванні людзей на магілёўскіх вуліцах, яны адказвалі на пытанне нашага карэспандэнту, пры якіх умовах беларускія войскі могуць апынуцца па-за межамі Беларусі. А з намі на сувязі па-ранейшаму Валерій Фінюк, які ў 68-м годзе быў камандзірам аднаго савецкіх танкаў, што ўвайшлі ў Чэхаславакію. Спадар Валерій, вы чулі гэтае пытанне, вось з кім бы вы пагадзіліся? Пры якіх умовах маглі б беларускія войскі па-за межамі Беларусі?
Ну, я там были такие пропановы, я их подтримлю, там одно, ну не одно, там несколько было таких. Я думаю, что не треба нам никуда, ни с якой допомогой никуда идти. Армия повинна быть так, чтобы оборонять свою Украину. А там я никакие долги интернациональные мы не повинны выполнять, я так решу. Армія повинна бути в нашій країні, але вона повинна обороняти нашу країну.
А ось там прогучало міркування жінки, яка сказала, що сама поїхала воювати, обороняти Північну Осетію. Ви сочите ви за цим конфліктом теперішнім російсько-грузинським?
Ну, сочу тут, погляжу по телевізору, звісно, гляжу, ну.
І ось як би ви прокоментували таке міркування, що ми з Росією, мовляв, амаль одно ціле, і що варто було б підтримати Росію в Північній Осетії?
Ну, я думаю, що ми смішно було б нам підтримувати її. Ви її хопіть у самої сил, кого хочеш поставити на місце. Я думаю, що не треба нам нікого підтримувати. Ми повинні бути у своїй країні, нікуди не повинні їхати. Моє таке міркування.
Господар Фенюк, ви вже казали, що сподівалися, що не дойде ось до такого загаду, що не доведеться стріляти, і справді ваша там частка не зробила ні одного стрілу. Але все ж таки, чи були ви готові стріляти у чехів, у людей, які б вийшли з супротсовєтських військ, коли був такий загад? Чи були ви готові стріляти у людей?
Ні, я думаю, що ми не стріляли б. Мы не стреляли, потому что вельми мы добро жили с чехами. Ну, социализм был, я не ведаю, за того, что их стрелять было. Не, я думаю, до стрельбы не стреляли, наверное. Может, там, ну, уже коли бы дошло, якая справа дошла, так может там, ну, по загаду, может, там бомбили бы там мужики, может, мосты, может, что. Ну, людей, я думаю, что не дошло бы до этого. Думаю, что не.
Дякую вам велике за гутрку.
Ага, скорее ласка.
Я нагадаю, з нами на сувязі з Барановичем був Валерий Фенюк. У 1968 році він був командиром одного з совєтських танків, які увійшли у Чехословакію. Праз 40 років він приїхав у чеське містечко Тин над Волтавою, де неколі стояв ягоний танк, а староста, фактично мер гэтага містечка, Карл Гаек, у той час йому було 19 років, Валерію Фенюку було 20 років. І ось Карл Гаек писав на стінах тоді антисовєтські лозунги. Це була його ініціатива запросити былого танкіста у своє містечко. І його, ось що він потлумачив нашій кореспонденці, чому він вирішив запросити Валерія Фенюка.
Я про гэтую магчымасць даведаўся, што жыве салдат, які ў той час акупаваў Тын, сілай яго заняў супраць волі нашых грамадзянаў і цэлага народу. Але я мяркую, што праз нейкі час заўсёды добра сустрэцца, калі два бакі сустрэнуцца, растлумачыць свае тагачасныя пазіцыі, каб знайсці карані і прычыны тых падзеяў. А галоўнае, цяпер ужо час такі, калі жывем пры дэмакратыі, сабе ўзаемна не пагражаем, так што можам пра тое пагаварыць цалкам без эмоцыяў, без узаемнай ненавісці, бо ненавісць нешта страшна дурное. Я рад, што спадар Фенюк такі, які ёсць. Ён, як шараговы салдат, хлопец, пакліканы ў войска, не мог выбіраць. Сёння ён выклікае ў мяне асацыяцыю прыемнага цывільнага чалавека, які патрапіў у тую нявыкрутку, што мусіў сюды прыйсці. Я рады, што ён прыехаў. Не ведаю, хто яму першы сказаў і як даўно ён гэта зразумеў, тады ці ўжо тут праз 40 гадоў, ад чаго нас прыехалі вызваліць. Я яму ўжо тлумачыў, што тады, у канцы 60-х, мы ўпершыню ўздыхнулі свабоды. Гэта быў фантастычны час. Акрамя рокавай музыкі, Бітлз і падобнага, што да нас прыходзіла з захаду, палітыкі раптам пачалі паводзіць сябе незалежна адносна Масквы. Людзі маглі выказвацца вальней. Гэта быў надзвычайны час. Мы ўсе жылі як у сне, такім прыгожым. А потым з таго сну мы былі разбуджаныя тымі танкамі.
Гаварыў Карл Гаек, староста мястэчка Тын над Волтавай. І больш падрабязна пра Валерія Фенюка і пра ягоную паездку Тын над Волтавай праз 40 гадоў, пра тое, што адбывалася ў 68 годзе, вы можаце пабачыць, прачытаць на нашым сайце у фото і відэарэпартажы «Вяртанне акупанта». Нагадаю, наш адрас у інтэрнэце свабода.орг. У Менску 22 гадзіны і 49 хвілінаў, і зараз яшчэ адна чэшская песня 68 году «Карл Крыль, брачычку, заверай вратка, зачыняй вароты». песня, якая таксама была напісаная адразу пасля акупацыі.
Братичку, не взликай, то не сов бубаці, вжить уж си великий, то сов ян вояці. Přijeli v hranatých železných maringotkách. Se slzou na víčku hledíme na sebe. Pojď se mnou, bratříčku, bojím se o tebe. Na cestách klikatých, bratříčku, v polobotkách. Prší a venku se setmělo, tato noc nebude krátká. Beránka vlku se zachtělo, bratříčku, zavřel si vrátka. Bratříčku, nevzlikej, neplítvej slzami, na dávky polikej. A šetři silami, nesmíš mi vyčítat, jestliže nedojdeme. Nauč se písničku, není tak složitá, opři se, bratříčku, cesta je rozbitá. Budeme klopítat, zpátky už nemůžeme. Prší a venku se setmělo, tato noc nebude krátká. Beránka vlku se zachtělo, bratříčku, zavírej vrátka. Zavírej.
Карл Крыль, песня «Братка, зачыняй вароты». Вы на хвалях «Начной свободы» і зараз агляд недзяржаўнага друку Юлія Рымашэвская.
Под назвой «Я змог бы 240 килограмм поднять» на сторонках «Комсомольской правды» в Белоруссии интервью с 20-годовым Андреем Арамновым с Борисова, чемпионом Олимпиады. Спартовец расповедая про то, кольки платят за перемогу спартовцам, кольки сами спартовцы платят за перемогу выселками и травмами, да як потом с этой перемогой жить. У артыкуле Мядзведзеў і Лукашэнка дамовіліся аб антыпро абставіны сустрэчы прэзідэнтаў Беларусі і Расіі ў Сочы, што адбылася ў пятніцу, 15 жніўня. Наша ніва тэмай нумару зрабіла вызваленне палітвязняў Александра Казуліна, Андрэя Кіма і Сергея Парсюкевіча. Таксама выданне падае аналіз прынцыпаў, высілкаў і эфектыўнасці палітычнай тэлеагітацыі, параўноўваючы беларускія, грузінскія ды расійскія тэлеролікі прапагандысцкага кшталту. У артыкуле лінгвіста і перакладчыка Зміцера Саўкі падрабязны аналіз змен у нормах беларускай мовы, якія набудуць сілу ў 2009 годзе. Распавядае рэдактар выдання Андрэй Скурко.
Ён падае вялікую табліцу, якой параўноўвае старую наркамаўку з новым афіцыйным правапісам. Гэта вельмі цікавы аналітычны матэрыял, і гэту табліцу добра было б мець кожнаму чалавеку, які цікавіцца гэтай праблемай. Таксама ў гэтым нумары ёсць эсэ Вінцэся Мудрова, прысвечанае апошняй чыгунцы імперыі. Даследаванне галіны чыгункі Полацак-Пскоў, якая была пабудаваная ў 1915 годзе і якая праіснавала да сярэдзіны нашага стагоддзя.
Газета «Ранак Плюс» у артыкуле «Гарачы горад без гарачай вады» распавядае пра акалічнасці традыцыйнага летняга адлучэння гарачай вады ў Салігорску. Сёлета ваду адключылі меней, чым на тыдзень. Затое ва ўсім горадзе адначасова. Пры тэмпературы паветра каля 30 градусаў спёкі. Таксама «Ранак Плюс» распачаў рубрыку пытанняў і адказаў паміж чытачамі і міліцыяй Салігорску. У свежым нумары абмяркоўваюцца юрыдычныя аспекты праверкі дакументаў. Як менавіта абавязаны паводзіць сябе супрацоўнік міліцыі і на што мае права грамадзянін.
Заўтрашнюю недзяржаўную прэсу аглядала Юлія Рымашэвская.
Щодня у нашому ефірі вибрані фрагменти «Ночної читанки». 50 авторів читають свої твори. На протягу липня і жнівня у програмах «Свободи».
І сьогодні свої твори читає поет, прозаїк і перформер Адам Шостак.
Казка у люстерку. Вірш у прозі. Побач ішли люди. Їх була ціла просьма рознокольорових весілок. «Що відбувається у твоєму світі?» – спитала дівчинка пещерна. «У кривим люстерку я розповіду тобі свою казку, тобі, першому зустрічному. Тільки покинь, коли ласка, своє люстра. Тільки вийди з люстраної шафи, ти будеш ведати у світі, хто лепший вандровник. Вірогодно, а махчимо і докладно, сапсується надвор'я. Сніжними позірками, неудалою вясною, не притуляйтеся до шкла», – розпластала на поверхні надписом у шибі. Бо гэта не шкло, а люстерка з дакладным свету адлюстраваннем асветленых хмараў, дзе аварыйнае выйсце з надзвычайнай сітуацыі. Сітуацыйна спяваюць невядомыя птушкі, у іншы дом прыляцеўшы, сумныя казкі шырокафарматных экранаў. А побач ішлі людзі, ад мыльнай оперы да меладрамы, іх была цэлая просьма, і ты не адчуеш ніколі, нават у словах іх, што патаемна хаваецца ў кожным сэрцы. Урывки з апавядання «Замкненасць кола». Эпіграф з Іосіфа Бродскага, «Пятая угодки». Уйдя из точки А, здесь пояс на равнине стремится в точку Б, которой нет в помине. Провитание. Любая моя незнаёмая девшинка. Незнаёмая, бо не ведаю твоего имя. Любая тому, что... Пишу тебе в электричці, даруй, что почерк доволі вычваральный, рука дрыгается у такт, глисандуючая гуку. Вырашу я написать тебе, не глядячи на то, что ты, верогодно, сердуешь. Хотя, кто тебе ведая? Може и не. Ведаешь, я николи не хотел бы высветлять с тобой стосунков. Не, не тому, что не жадаю так робить, просто с причины того, что упартость твою немахчимо переодолить, принамсі мужчинам. Сапраўды, толькі з-за мяне мы спазніліся на электрычку ў той дзень, ды і зайцам ехаць ажно да берасця, мякка кажучы, не вельмі шыкоўная ідэя. Думаю, пра цябе я адчуваю бессэнсоўнасць майго ліста. Я ж не ведаю адраса твайго. Не можаш ты жыць у тым самым студэнцкім інтэрнаце праз 9 год. Але хто сябе ведае? На ўсялякі выпадак напішу я твой стары адрас, выйду на свае станцыі Баранавіцкія Палескія і адпраўлю табе ліст. Я еду з берасця, як ты здагадалася, але я ўпэўнены ў тым, што цябе не высадзілі кантралёры ў той дзень. Не высадзілі проста за твае вочкі, за твае бліскучыя і чароўныя вочкі. Даруй, што не ўгледзеў іх колер. Ведаеш, я зразумеў, што час – вельмі адносная крытэрыя. Ён нібыта ёсць, але іншым часам. І зноў часам, дарэчы. Ён можа быць значна запавольненым альбо паскораным. І 9 гадоў насамрэч праляцелі як імгненне. Бачу тебе не бы учора, але ты стратила свою материальность, принамсі у моей сведомости. Ты не уявляешь, ты спазнялся у свой интернат у той день. Я ведаю чомусьці, что по-першее не было, а по-другое того выпадку ты зараз не помнишь. Тому что такая дробязь прийти после 24.00, постукать у двери, нападкать раззлаваную вахтершу, дробязь послухаться по ночным городе до 6 годины раницы. Даруй, не могу писать. Светло згасло в электричце. Не могу я тепер, як і домовлялися. Докладно, не могу робить тое, про что домовлялися у той день. Просто прийти до дому, просто легче спать и бачить сны про светлую будущую. Не мог я просто так запамятовать на усе, не подтримавши свой сумнейшим моцным. Не мог я просто так с тобой развитаться. Просто усе стало надто темным. Мои почутці, мои думки, мои уражені. Усе. И неяк одночасово. Тому прошу тебе, напиши мне хотя бы пару радочков, альбо потелефонуй, коли не хочешь отшуть на отлеглости мои слезы. А коли навод не, усе ровно завжды будешь. Да и что говорить, як же можно выкрасить тебе со своего життя? Навод, коли бачу тебе только однойчи. Мне здается, коли тебе просто сустречу на толпе, ты завсёды будешь у свядомости такой же. Тик-тик-тик-тик. Час иде. Привітанне, любая моя незнаёмая дзяўчынка. Незнаёмая, бо не ведаю твайго імя. Любая, таму што просто не магу забыцца на цябе. Здаецца, бачу і чую, дагэтуль, не гледзячы на тое, што ўсё было вельмі даўно, з другога боку, паглядзеўшы, толькі нейкіх 9 год коропля ў вечнасці. Ведаеш, я ўзгадаў колер твоіх вочак. Яны былі карамі, бы увасабленне цэлага сусвету. Так-так, яны былі цёмнымі, нібыта тая ноч. Зрэшты, ведаеш, мы з табой павінны убачыцца, таму што кола павінна замкнуцца. Абавязкова. Няхай я буду бегаць, бытая вавёрка ў ім, але я сябе знайду, абяцаю. А потым проста зазірну ў твае цёмныя вочкі, бо мне абрыдла глядзець на белы снег.
Свою прозу чытаў Адам Шостак. Вы на хвалях начной свабоды і неўзабаве выпуск навінаў. Адразу пасля яго агляд вашых лістоў перадачы паштовая скрынка 111. А я развітуюся з вамі.